Мы в любом случае благодарны за каждое слово, которое мы читаем, в которое мы можем углубиться, с которым мы можем от сердца внутренне соглашаться. И я думаю, что это неописуемая милость иметь эту связь к Богу и к Его Слову. Я должен был подумать о том, что когда Иоанн начал писать последнюю книгу Библии, он сказал в главе 1, Откровение Иоанна, 1 глава, стих 2. «А этот свидетельствует теперь о Слове Божьем и о свидетельстве Иисуса Христа и о всем, что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и сохраняющие то, что написано в нем, ибо время близко». Я еще думаю о сегодняшнем утре с большой болью, особенно о том, что снова и снова находятся люди, которые думают, что они мудрость Божью ели ложками. Здесь нам ясно говорится, что Иоанн за Слово Божье и за свидетельство Иисуса был приведен на остров Патмос, и что мы имеем только одно задание, которое состоит в том, чтобы слова, которые он слышал и записал, читать, принимать к сердцу и сохранять. И к этим словам ничего не прибавлять, чтобы нам не были прибавлены мучения. И ничего от него не отнимать, чтобы у нас не было отнято участие в дереве жизни. Итак, пусть действительно все, которые сюда, на это место приходят по звучанию Слова Божьего, внутренне настроиться на то, что мы ничего другого не можем и ничего другого не хотим, как только верить Слову Божьему, его возвещать, слушать и поступать по нему. Если кто-то ищет что-то другое, тогда он здесь не совсем на правильном месте. Я говорю это, возможно, потому что дорогая сестра обратилась ко мне после утреннего богослужения и сослалась на последние страницы книги печатей. Я не знаю, зачитаю ли я то именно, что было там в сердце или в мыслях, но я зачитаю. И именно со страницы 348 здесь написано: «Заметили ли вы, что также открытие седьмой печати содержит тройную тайну? Об одной я буду еще дальше говорить, а именно о семи громах. Эти семь громов на небе раскроют тайну. Сейчас послушайте. Это будет во время пришествия Христа, ибо Он сказал, что никто не знает Его возвращения». Это очень-очень важно. Я прочитаю дальше со страницы 349. Первый абзац. «Ибо так, как написано, что никто не знает часа его пришествия, также никто не будет знать тайны семи громов». Достаточно ли нам этого? Аминь. Этого должно быть нам достаточно. И затем, если кто-то приходит даже наперед на платформу и говорит, что все это было открыто, тогда либо что-то не совсем в порядке с пониманием, или ум поврежден. Если Бог сказал, что это не должно быть записано, и таким образом остается полной тайной, то мы это оставляем при этом и заботимся о том, чтобы мы следовали всему тому, что Бог в Своем Слове сказал. И тогда у нас полностью заняты все руки, если мы последуем всему тому, что Бог нам из Своего Слова уже открыл. Иоанн свидетельствует то же самое. В той же самой главе Откровения 1, в последней части 9 стиха. «Я прибыл на остров под названием Патмос за Слово Божие и за свидетельство Иисуса». Вы можете нам поверить, есть люди на земле, они рождены от семени Слова, и они ничего не могут поделать с тем, что они, сущность Иисуса Христа, носят в себе. И с этой Божьей сущностью через Слово и Дух связаны с Богом. И от нас каждое толкование должно отскакивать. Мы не можем быть частью толкования. Я хотел бы зачитать некоторые слова из пророка Иеремии. Иеремия 23, стих 21, и затем стих 28. Иеремия 23, стих 21. «Я не посылал этих пророков, и все же они спешат». Иногда даже слишком спешат. Истинный пророк, он еще медлит, и ему трудно. Но другие, у них есть время днем и ночью, чтобы приводить дома в беспорядок. Здесь написано: «Я не посылал этих пророков, и все же они спешат. Я не давал им задания, и все же они пророчествуют». Также и это было мне здесь спереди сказано, что здесь идет дело о пророчестве. Кто эти пророки? Если они имеют что-то пророчествовать, им же ведь следует прийти сюда и следует здесь, на этом месте, пророчествовать. И тогда мы хотим с доброй совестью, без осуждения, мы хотим затем то, что говорится, проверить по слову. И тогда мы увидим, соответствует оно или нет. Где-нибудь в комнатке, где есть пару старых тетушек, которые сами не знают, где солнце всходит, а где заходит, там это легко сделать. Нет, в доме Господнем, куда принадлежит Слово Господне, тут это должно быть принесено. И если это от Бога, тогда оно устоит перед светом и правом. Вы ведь знаете, в Ветхом Завете мерилом служили Урим и Тумим. Это были жребии со светом и правом. Если кто-то что-то говорил, тогда он должен был прийти в храм, и тогда он должен был встать перед нагрудником, и если то, что он говорил, было от Бога, тогда жребии загорались, и был свет. Поэтому свет и право — эти два термина. Свет и право. Но если кто-то говорил, и свет не загорался, да, что тогда? Тогда он мог еще раз рассказывать, что он хотел, и свет все равно не загорался. Тогда можно было ему похлопать по плечу и сказать: «Здесь каменщик оставил дверь открытой». Не так ли? Свет и право. Здесь свет и право. Здесь не судит человек. Здесь мы все должны предстать перед Божьим судом Слова. И кто имеет страх здесь предстать перед судом Слова, как он хочет осмелиться встретиться с Господом в последний день и предстать там, перед окончательным судом. Но послушайте, что написано в стихе 22. «Если бы они действительно стояли в кругу совета моего, то они возвещали бы народу моему слова мои и отвели бы его от злого хождения его». Тогда они бы не производили ветер, но возвещали бы народу моему слова мои. И кто от Бога, тот говорит Слово Божье. Так написано. И пророк Иеремия ведь особенно имел разборки с Ананией и так далее, людьми, которые приписывали себе, что они пророки, и также играли эту роль, только расчет не совсем сходился. И тогда здесь дальше говорится, в Иеремии 23 главе, стих 28. «Пророк, который видел сон, да рассказывает его как сон». Такое ведь может быть, что кто-то имеет сон, и когда сон сбывается, тогда его больше не нужно толковать, тогда он ведь подтвердился через исполнение. Но затем здесь продолжается дальше. «А кто получил Слово Мое, тот возвещай Слово Мое». Но здесь ведь совсем не заканчивается, предложение еще продолжается дальше. «Тот, возвещай Слово Мое согласно истине, тот не ставь Слово туда и сюда и еще на голову, или не используй его неправильно, но, а кто получил Слово Мое, тот, возвещай Слово Мое согласно истине». И затем подходит, собственно, такой пример, который всем нам легко понятен. И он гласит, что общего имеет солома с пшеницей или с зерном? Ведь есть большая разница между пшеницей и соломой. И Господь спрашивает нас здесь, что общего имеет солома с пшеницей. И тогда мы должны без превознесения сказать, что очень много соломы обмолачивается без того, чтобы пшеница могла быть собрана в житнице. И этого мы не хотим. Мы хотим, чтобы Бог мог вызвать, помиловать и благословить людей, которые готовы служить Ему и следовать за Ним. Мы хотим здесь сделать ясное различие между снами и словом, и между соломой и пшеницей. Мы хотим, чтобы ясные, данные от Бога изречения, которые мы находим в Слове, излагались также ясно с тем же Словом в качестве доказательства, так, чтобы все получали Божье поучение. Дальше здесь продолжается и говорится, «Разве Слово Мое не как огонь, так гласит изречение Господа, и не как молот, разбивающий скалы. Поэтому хорошо знайте, я на пророков, так гласит изречение Господа, которые крадут друг у друга слова мои». И сегодня это на повестке дня. Слова пророка крадутся, отсюда и оттуда берутся, и затем из этого делается то или другое. Так как ведь никто из них не послан Богом. Если они хотят исполнить какое-то задание, тогда они должны украсть слова пророка и должны затем добавить свои собственные слова, чтобы затем кашу сделать действительно хорошо. И кто тогда хоть немножко был в пророческой школе как дома и не всю дорогу проспал, тот сразу же кричит «Смерть в котле!». Если имеет место такое смешивание, тогда в котле нет ничего иного, кроме духовной смерти, и поэтому нельзя, чтобы какое-то смешивание имело место, но Божье Слово должно оставаться чистым и ясным. Дальше говорится «Да, хорошо знайте, я на пророков». Так гласит изречение Господа, которые злоупотребляют языком своим, чтобы возвещать изречение Божье. Да, они представляют то, что они возвещают, как изречение Божье, и они говорят бедным душам, Это же очень важно. Это говорил Бог. Это сейчас нужно исполнить. И бедные люди начинают дрожать и думают, что сейчас они должны принимать эту угрозу серьезно. Нет. Только перед Богом мы имеем почтительный страх, и только перед Его Словом мы склоняемся, ибо только Его Слово есть истина. Все другое должно быть подвергнуто испытанию. И затем, конечно, продолжается дальше, в стихе 32. «Да, хорошо знаете, я на тех, которые пророчествуют лживые сны». Так гласит изречение Господа. «И рассказывают их другим, и вводят народ мой в заблуждение ложью своей и фокусами своими, тогда как я не посылал их и не давал им задания, и они не приносят этому народу никакой пользы». Так гласит изречение Господа. Это, конечно же, очень серьезные слова. Они не имеют поручения, они смешивают это и делают из этого ложь и рассказывают это народу Божьему. Что меня касается при этом или внутренне побуждает, волнует, это тот факт, который написан «И рассказывают их народу моему». И народ слушает, прислушивается. Нужно только кому-то прийти, сделаться важным, и откровение здесь и там, и уже все обратилось вслух, без того, чтобы заметить при этом, что люди не имеют вообще никакого задания. Да, это я еще забыл. Здесь брат Бранхам говорит так сердечно, чему я также совершенно искренне радуюсь, что если он уже не исполнил это служение, тогда он как минимум закладывает или заложил фундамент для того, который придет. Аминь. Да, действительно прекрасно. Но кто это действительно правильно читает, тот будет совершенно ясно знать, что брат Бранхам еще ожидал следующего служения, и что эта одна фаза составляла основание для следующей. Святое Писание повествует только о семи посланниках правой руки Господа, не о восьми или девяти, а семи. Я уже много лет назад видел это так в Слове и читал, когда выступил первый в 1968 году и сказал «Я сейчас этот преемник» и так далее, тогда я уже ему сказал «В правой руке Господа есть только семь ангелов для семи общин. Если ты думаешь быть восьмым, тогда я спрашиваю тебя, в чьей руке ты находишься? В руке Господа были только семь. И если сейчас переходит за число семь, то в чьей руке тогда находится восьмой, девятый и десятый? Нет, так не пойдет. Божье Слово для нас является прикладным шнуром и останется до вечности. Есть только одно, чтобы мы, полученным от Бога, данным нам, верно управляли, передавали дальше, раздавали духовную пищу в правильное время, и эти вещи не понимали неправильно. Вы ведь знаете, также и Павел говорил в третьем лице, во 2 Коринфянам 11 главе, и сказал, «Я знаю о таком человеке, который был восхищен до третьего неба». Был ли он при этом вне тела или в теле, этого я не знаю, но одно я знаю, что он слышал слова, которые здесь еще нельзя изречь. И кто правильно эту вещь читает, мог бы сказать, «Ты, Павел, был этим человеком». Верно, да? тогда не нужно искать никакого третьего. Тогда идешь к отправителю и знаешь, что тогда имеешь верного адресата. Так оно иногда было с пророками. Также и что касалось брата Бранхама. Он ведь сказал это ясно. И он еще ожидал великого от Бога. И мы верим в действительности, что великие вещи будут происходить, которые должны происходить в невесте. Они будут непосредственно находиться во взаимосвязи с возвращением Господа. И тогда еще будет происходить великое. В этом я убежден на 100%. Невеста-община будет увенчана величайшей победой всех времен. Победа с Голгофы в целом откроется. И мне позвонили, наверное, позавчера, и мне было сказано, как же обстоит с тем словом, которое говорит нам, что при возвращении Господа должны наша душа, наш дух вместе с нашим телом сохраниться совершенными и безупречными. Я этого не перечитал, но примерно так написано. И так оно и будет. Бог искупил всего человека. Только еще не открылось, что наше тело каким-то образом уже включено в эту программу Божью. Но мы это здесь ведь читали и знаем, что говорит к этому Святое Писание, а именно в 1 Коринфянам 15 главе, и мы должны ожидать, пока пробьет этот час, и также и наши тела затем будут изменены. 1 Коринфянам 15 глава, я прочитаю здесь со стиха 45. Так и написано. Первый человек, Адам, стал живым душевным существом, а последний Адам — животворящим духовным существом. Но при этом сначала приходит не духовное, а душевное, и только затем духовное. Первый человек есть от земли. Он земной. Второй человек есть небесного происхождения. Как устроен земной человек, так устроены и земные. И как устроен небесный человек, так устроены и небесные. Аминь. Стих 49. И как мы носили в себе образ земного, так будем носить в себе и образ небесного. Это обетование, за которое стоит Бог, которое Бог исполнит так же уверенно, как Он это сказал. И как мы сейчас по земному приходим по первому Адаму, также мы приходим духовно все по второму Адаму, по Иисусу Христу нашему Господу. И как мы по земному носим в себе образ первого Адама, так будем мы все образ небесного носить в себе. Павел ведь не оставляет нас об этом в неясности. Он говорит здесь в стихе 53. «Ибо это тленное тело должно одеться в нетление, и это смертное тело должно одеться в бессмертие». Видите? И этого мы ожидаем. Мы ожидаем этого, и оно произойдет, потому что Бог это сказал. Мы должны, однако, действительно дожидаться этого часа и этого момента, пока это также и произойдет. Не тогда, когда мы хотим, но когда Бог этого хочет, это произойдет. Я хотел бы еще прочитать из Евангелия от Иоанна и подчеркнуть важность слова и пребывания в слове, чтобы вообще не впадать в какое-либо толкование. Евангелие от Иоанна, 15 глава, Господь говорит здесь. Может быть, мы прочитаем сразу со стиха 2. «Всякую у меня ветвь, которая не приносит плода, он удаляет, а всякую, которая приносит плод, он очищает, чтобы она еще больше принесла плода. Вы уже чисты через слово, которое я говорил вам». Необходимо Слово Божье принять в себя. И это действительно от всего сердца, без всякого противления. Только тогда мы имеем в себе доказательство, что мы стали одно с Ним. В Иоанна 17 главе, стих 14 написано: «Я дал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не принадлежат к миру, как и я не принадлежу к миру». Как дети Божьи, которые приняли Слово, мы не можем никакого признания ожидать в этом мире. Напротив, мы должны рассчитывать на отвержение, и если мы его не имеем, тогда мы должны себя спрашивать, как с нами обстоит дело. Не было никакого пророка, который был бы признан в этом мире. Также и наш Господь. И все, которые говорили во имя Господне, были отвержены. И как здесь сказано, они не принадлежат к миру, как и я не принадлежу к миру. И тогда мы знаем также, что наш Спаситель в Иоанна 13 главе, стих 20, сказал: «Истинно, истинно, я говорю вам, кто тогда, когда я кого пошлю, примет его, тот принимает меня. А кто принимает меня, тот принимает того, кто послал меня». Мы читали у пророка Иеремии, что люди побежали, мужи побежали, без того, чтобы иметь задание. Они говорили без того, чтобы Бог говорил предварительно с ними. И они вводили народ в заблуждение. И Господь говорит: «Если бы они стояли в моем кругу совета, тогда они возвещали бы народу моему слова мои». Я думаю, также и это очень ясно, что каждый, который посылается от Бога, возвещает слова Божьи. И слова Божьи всегда приходили к истинным пророкам. И мы не делаем ни малейшего секрета из этого и будем остерегаться скрывать то, что Бог также и в нашем поколении имел особого мужа, как почти 2000 лет не ходил такой по этой земле. Муж, посланный Богом с Божьим посланием, чтобы народ Божий назад возвратить к Слову Божьему. Это ведь был он, который показал, что все деноминации отклонились от Слова и пали жертвой своих собственных толкований. Сейчас же должны быть внимательны мы, чтобы мы снова не пали жертвой собственных толкований. И вы можете верить этому или нет, но я надеюсь, что мои братья из Польской Народной Республики дальше это не передадут, то, что я сейчас скажу. Но там, на одной стройке, один брат упал вниз, и, конечно же, он был мертв. И именно те люди, которые подчеркивали откровение семи громов, они на кладбище устроили радостный праздник. Они радовались и восклицали изо всех сил. Так что весь неверующий мир больше не понимал, что может твориться на этой земле. Возлюбленные, каждый человек, который является верующим, он знает в каждое время, в каждом месте, как себя вести. Верующие люди — это самые обходительные, любезные люди. И если кто-то немножко театральности имеет, такого человека вы можете избегать. Кто действительно духовен, тот в естественных вещах будет совершенно естественным. А кто в естественных вещах не может быть совсем естественным, кто думает, что он должен быть в естественных вещах духовным, тот едет по другой колее, он должен вернуться назад, он должен перевести стрелку на новый курс. Духовный человек судит обо всем, а о нем никто верно не судит. Но он может, в принципе, подчиниться любым обстоятельствам, не привлекая к себе внимания. Вы это поняли? Это очень-очень важно. Если верующий человек в земных вещах где-то бросается в глаза, тогда будьте внимательны, тогда что-то не соответствует. Верующие люди будут в естественных вещах действовать совершенно естественно. Они будут в земных вещах действовать по-земному. Они будут обеими ногами быть на земле, а сердцем на небе и связаны с Богом. Это очень-очень важно. Кто этого не может, но думает, что он всегда должен быть набожным и должен всегда делать длинное лицо и всегда что-то говорить, даже если совсем это не подходит, тогда, вероятно, мы должны будем принять корректировку. Но давайте вернемся к тому служению, которое Бог нам дал в этом поколении. От сердца я принадлежу к тем, которые глубочайшим и сердечнейшим образом убеждены в том, что со дней Иисуса Христа и апостолов подобного служения не было, как его имел брат Бранхам. Это было так устроено Богом, потому что мы сейчас живем в конце времени милости и пришли в пророческий отрезок времени, чтобы нам Божий спасительный совет через Божье откровение из призванных уст был возвещен и изложен. Но горе нам, если мы имеем духа идолопоклонства и что-то делаем из людей. И такое есть, как это было уже в дни Моисея, когда Моисей 40 дней и ночей оставался на горе, тогда израильтяне сказали Аарону: «Сделай нам Бога, который пойдет перед нами». И так это и было дальше. Как быстро это произошло, мы знаем все. Он сказал: «Дайте ваши серьги, ваши кольца для носа». И так он их потягал за уши, поводил за нос и затем сделал золотого тельца. И сказал затем: «Вот смотрите, это наш Бог, который вывел нас из Египта». Да, но это ведь еще не все. Вы знаете, что было самое плохое? Что народ заиграл музыку, радовался и ликовал. И когда Моисей спускался с горы и услышал этот радостный крик и так далее, он подумал сначала, что там произошла великая победа, и эту победу сейчас празднуют. А когда он подошел ближе, тогда он увидел, что это небольшая победа праздновалась, но что это было очень тяжелое идолопоклонническое поражение. Только что Бог сказал, что ты не должен делать себе никакого изображения или подобия ни того, что вверху на небе, ни того, что внизу на земле. Только что Бог Господь так это сказал. И уже внизу народ приступил эту заповедь. И точно то же самое в нашем поколении повторилось. Во мгновение ока, в стане Божьем, посреди народа Божьего, так как другие ведь не глупее верующих, не так ли? Мы это все знаем. Нет никого более легковерного, чем верующие, и все желают им добра, и так оно просто не обстоит. Во мгновение ока какое-то новое учение прославляется как откровение, и люди впадают в это, и там радость и суматоха, и люди думают, да, это прекрасное дело, да, а что же там прекрасного? Кто был здесь в свое время в Голландии, когда все получали духа Михаила, чтобы затем за нас сражаться? Меня там не было, но были двое-трое из нас здесь, которые это видели. Люди падают на пол и думают, что это сила Божья. Выходят из себя все четыре, разбрасывают в стороны и думают, что это теперь особое благословение. Бог да поставит нас на здоровые ноги веры и дарует нам милости все, сделанное людьми, различать, так как в большинстве случаев за этим прячется враг, и это всегда возвращается к дереву познания. И в этом содержится смерть. Нет, мы хотим здесь обобщить, о чем в эти выходные шло дело, и о чем вообще идет дело. А именно о том, что Божье Слово пребывает вовеки. И это Слово не для того, чтобы всеми толковаться, и изгибаться, и всем угождать. Слово для того, чтобы мы его слушали, принимали, от сердца верили и ожидали, что Бог с нами поступит согласно своему слову. Он так это обетовал, и так это и произойдет. Если мы затем прочитаем некоторые места из Библии, тогда мы все еще должны ожидать, как Бог их в отдельных приведет в исполнение. Не ты и я бодрствуем над Словом Божьим, но Бог сам бодрствует над Своим Словом, чтобы привести его в исполнение. Так это написано. Я думаю, тот же самый пророк Иеремия, возможно, уже в первой главе сказал это. Он сказал, что Бог ему сказал, что бодрствует над своим словом. Да, конечно. Иеремия, первая глава, стихи 11 и 12. Далее, «И зашло ко мне слово Господа следующим образом». «Что ты видишь, Иеремия?» Я отвечал, «Я вижу ветвь бодрствующего дерева». Тогда Господь сказал мне, «Ты правильно видел?» «Да, я бодрствую над Словом Моим, чтобы привести его в исполнение». Аминь. Также и мы должны правильно видеть. Господь должен быть в состоянии сказать нам, «Ты правильно видел». И если мы правильно видели, тогда Он также и к нам воззовет. «Да, я бодрствую над Словом Моим, чтобы привести его в исполнение. И здесь, сейчас, находится тайна, так как мы от Бога предназначены к этому. Как это был слово «жених», так и мы должны быть словом «невестой». Сейчас должны мы слово в себя принять. И если мы слово Божьего обетования приняли в себя, тогда Бог бодрствует не только над Своим Словом, тогда Он бодрствует над Своим Словом в нас, чтобы Слово Божьего обетования, которое мы в себе носим, через нас осуществить и исполнить. Это великая тайна. Для этого мы получили к слышанию слова обетования и приняли их в себя. Я прочитаю еще немножко дальше. «Затем изошло ко мне еще раз слово Господне следующим образом». И так далее. Можно было бы очень много прочитать. Для нас в эти выходные дело идет о том, чтобы прояснить и сделать это перед всем миром понятным, что мы ни времени, ни применения не имеем для каких-либо толкований. Мы не предназначены к тому, чтобы бегать за определенными толкованиями или неопределенными толкованиями. Мы предназначены для того, чтобы слово обетования или слова обетования принять в себя. И поэтому мы можем быть уверены, что Бог бодрствует над Своим Словом, чтобы привести его в исполнение. И тогда есть люди, они хотят в обязательном порядке иметь восхищающую веру. Да, кто этого не хотел бы? Но я скажу вам, в чем состоит восхищающая вера. Всякая вера, совершенно все равно, в каком отношении бы она ни была, приходит из проповеди, если она приходит от Бога. И всякая вера, которая приходит из проповеди, она приходит из Слова Божьего. И если она приходит из Слова Божьего, тогда она приходит к нам через соответствующее обетование, которое Бог нам по милости даровал. И все обетования Божьи есть «да» и «аминь» через Иисуса Христа нашего Господа. Что это означает? Так же, как люди, которые больны и хотят пережить Божье исцеление, они должны слово обетования в отношении Божьего исцеления услышать, и через слышание приходит вера, и вера влечет за собой чудо. Сила Божья становится действенной через веру. Я ведь вам говорил уже, я принадлежу к тем, которые скорее закричат «Ауа», чем попросят Бога об исцелении. Это просто так есть. Но когда я на прошлой неделе в четверг вечером был очень неосторожен при уборке, мне вообще не следовало убираться, может, в Доме Божьем, но не в гараже. В любом случае, две толстых железных трубы упали мне на правую ногу. Там были три, и одна была длиннее, а две короче, и одну я взял и не подумал о том, что другие тогда автоматически упадут. И обе так упали на мою правую ногу, что я действительно не мог ходить. Я не мог ходить. Синяк еще и сегодня прекрасно видно, но я не мог ходить. Я попробовал как-то взять все под контроль и пойти, но это не получилось без крика, и передо мной были собрание в Зальцбурге, собрание в Цюрихе, и я хотел, чтобы меня отвезли на инвалидном кресле в самолет, потому что я не мог ходить, и это была большая проблема, действительно большая проблема. Но я знал, что я ведь провинился, и сейчас с бременем вины еще прийти к Господу, это было вообще нелегко. Но затем я благополучно приехал в Зальцбург, дорогой брат поддержал меня и довел меня так далеко, что он мог мне помочь. Но вы знаете, что произошло потом, вечером, прежде чем я лег спать, я все-таки воззвал к Господу и сказал: «Верный Бог, если я так завтра должен пойти на собрание, тогда твои дети будут разочарованы во мне, и в вере пойдет не так, и я не могу так идти». И это было в прямом смысле слова так. Я не мог ни стоять, ни идти. И что я должен вам сказать? В короткой молитве я это изложил Господу и сказал: «Верный Бог, Тебе дана вся власть на небе и на земле. Я был неосторожен, действовал глупо, будь ко мне милостив, но помоги мне». И сейчас можете взять меня по слову. Я проснулся на следующее утро, и никакого отека, никакой боли. Я встал, как будто ничего не произошло. Как будто ничего не произошло. И вы знаете, что я действительно очень трезвый, практичный. Вы не должны мне это говорить. Но я был рад. Представьте себе, дорогая сестра, ты же ведь тоже была в Зальцбурге. Если бы я действительно на одной ноге вошел, тогда некоторые действительно вышли бы на двух ногах. И этого не должно было случиться. Бог не хочет, чтобы мы Ему служили для бесчестия. И если мы иногда делаем вещи, которые не должны были делать, Он верен. Он дал обетование, что то, о чем мы попросим, то Он дарует. И особенно тогда, когда мы взываем из нужды. Если нету нужды, тогда молитва немножко поверхностная. Но когда действительно есть нужда, тогда мы взываем из нашей нужды к Господу. И тогда встаем на следующее утро. И вы знаете, что при этом, какое место Писания исполнилось? Своим Господь дает это во сне. Так это может произойти. Божье Слово исполняется. В то время, как мы спим, Он дает происходить процессу исцеления. И мы встаем на следующее утро и говорим: «Что это?» И я редко подпрыгиваю, но я там попробовал, чтобы посмотреть, как это дело пойдет. И все было хорошо, и хорошо осталось до этого часа, и также и останется хорошо. Наш Господь верен. Он тот же вчера, сегодня и тот же во всей вечности. Возлюбленные братья и сестры, кто из вас чувствует связь с Господом и со Словом Божьим? Скажите «Аминь». Аминь. Это должно в нашем сердце быть. Не только соглашаться интеллектом, но действительно сердечная вера, которая нас делает счастливыми и блаженными. Вера в Иисуса Христа делает блаженным и счастливым. Мы слышали Его Слово, ничего к Нему не прибавляли, и в будущем не будем этого делать. Мы будем дожидаться на основании обетования и со взором на то, что Бог, когда придет время, правильное сделает правильным образом. Он говорит: «Ты правильно видел, я бодрствую над Словом Моим, чтобы привести его в исполнение». О нашем Господе было написано: я не оставлю души его в аде и не допущу, чтобы его тело увидело тление». Так это было написано, и Бог бодрствовал над этим словом. Его душа не осталась в аду, и его тело не видело тления, потому что для этого было обетование, и Бог бодрствовал над своим словом, чтобы его над первенцем привести в исполнение. И Бог сегодня бодрствует над своим словом, которое мы носим в себе и приняли в себя. Если мне можно это вам сказать, если я ничему не могу верить легко и просто, то все же тому, что при возвращении Иисуса Христа наши смертные тела изменятся, этому я просто от сердца могу верить. Тогда мне нужно меньше усилий, чем с малейшей мелочью, которая должна быть исцелена. Тот же самый Бог, который это сказал, и, пожалуйста, помните об этом, это будет не такой час, когда какой-то верующий, прося и рабея, стоит и говорит: «Дорогой Бог, не мог бы ты?» Тогда это час Божий, в который это должно произойти, потому что возвращение Господа этого просто требует как условие или находится с этим взаимосвязи, и тогда это ведь произойдет, что усопшие во Христе воскреснут первыми. Кто может этому верить, что они тогда воскреснут, и никому не нужно будет напрягаться, чтобы верить? Они уже в вере ушли домой, и в вере они воскреснут, Бог об этом позаботится, и мы, которые живем и остались... Да, мы ведь не будем тогда беспокоиться, тогда мы будем ликовать и восклицать, и Божье Слово в нас, как истинно подтвержденное, видеть. Внезапно мы посмотрим друг на друга, и вот, это уже произошло. Старого больше не видно. Ни у кого нет седых волос. Все молодые, внезапно произошло изменение. Я верю этому, потому что это Божье Слово. Так оно говорит. Когда наш Господь с повелевающим призывом сойдет вниз, мертвые воскреснут в нетлении, и живущие будут изменены, и вместе мы будем взяты вверх. Вы ведь знаете, что эта одна дама сказала, которая имела ужасный лишний вес, когда один проповедник говорил о том, что мы все должны быть действительно легкими, чтобы затем мы могли воспарить. Тогда она посреди проповеди закричала: «Боже мой, что тогда будет со мной?» Бедная женщина была больше 3 центнеров весом. Это немножко за много, но мы ведь знаем, что Господь изменит, что Он положит конец лишнему весу и нас заново переместит в возраст юности. Можете в этом верить? Я верю этому на 100%. Бог сказал это так, так это написано. Его Слово вовеки пребудет истинным. Он бодрствует над Своим Словом, чтобы Его исполнить, и мы все славным образом это переживем. Хвала и слава Его святому имени. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Давайте встанем и вместе поблагодарим Господа. Брат Франк сказал: «Может быть, у тебя есть что-то сказать?» Я подумал только так. Наверное, нам нужно все слова, которые увещевательно, назидательно были обращены к нам в эти часы, мы должны действительно принимать их к сердцу. Мы должны их принимать к сердцу и действовать по ним, поступать по ним. Я думаю, это не человек, который говорил, но мы слышали Слово Божье. И мы также слышали, что Слово Божье всегда право. И этому мы также и верим от всего сердца. Мы, как люди, можем ошибаться. Брат Бранхам сказал в одной проповеди: «Я могу ошибаться, Но Его Слово никогда не может ошибаться. Оно остается стоять. И мы слышали не что другое, как Слово Божье, и оно устоит. И мы действительно должны обращать на себя внимание, как сказал наш брат, чтобы мы оставались в рамках Слова, чтобы мы оставались со Словом. Иначе с нами может случиться так, как и со всеми другими. Но Бог этого не хочет, и также и мы этого не хотим. Мы хотим ведь с Ним уйти, когда Он придет. И я думаю, что это часы приготовления. Мы все знаем, что Его пришествие близко. Мы также слышали, мы не знаем, когда придет час и время. Но мы можем это на основании слова и тех всех событий, которые происходят, различать. И муж Божий всегда это говорил. Также и он этого не знал. Но также и апостолы уже очень обращали внимание народа на это в их дни, что пришествие Господа близко, но мы ведь сейчас действительно совсем близко пришли в это время. И пусть верный Бог, это только я хотел сказать, дарует нам все милости, чтобы мы эти слова, также и особенно те, которые сегодня говорились после обеда, очень принимали к сердцу. Ибо многие, многие, они выходят, чтобы ввести в заблуждение народ Божий, чтобы ему что-то представить, что вообще не находится в плане Божьем. Вообще не находится в плане Божьем. Да, и я немного тоже это слышал. И можно только сказать, как говорит это слово, «Мои овцы слушают голос мой». И я должен был действительно сказать, это не голос моего пастыря. Это не голос моего пастыря. Нет. И вы знаете, тогда нельзя и следовать за ним. Но я верю, мы ведь можем все сегодня и в эти часы следовать за Словом Божьим, потому что это было Его, это был Его голос, не голос человека, Его голос, который говорил к нам, Его имени. Да будет за это хвала. Я очень благодарен за Его драгоценное и святое Слово. Я сам всегда себя проверяю и всегда чувствую себя очень недостойным. И я думаю, если мы все себя проверим по Слову, тогда мы все будем чувствовать себя недостойными. Но мы слышали, Он избрал нас, и Он с нами говорил, и Он говорит с нами. Да, за это мы благодарны Богу. Аминь. Аминь. Может быть, мы еще споем «Всегда верен Иисусу». Всегда верен Иисусу. Всегда верен Ему. Верен Его кресту, пока мы не придем домой. Всегда верен Иисусу. Всегда верен Ему. Верен Его кресту, пока мы не придем домой. Давайте все вместе помолимся. Брат Шмидт, может быть, ты подойдешь наперед. Мы хотим сейчас вместе поклоняться и воздавать Богу славу. Мы возвысим голоса вместе, и затем брат Шмидт еще помолится. Ах, Господь, мы благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Верный Бог, великое Ты сделал в нас. Ты наши жизни искупил от смерти, увенчал нас милостью и милосердием. До основания мира избрал нас, чтобы мы свято и праведно жили, отделенно, посвященно Богу на время и навеки. Возлюбленный Господь, мы слышали Твое Слово. Твое Слово — наша пища. Твое Слово — наш свет. Твое Слово стало нам всем. Возлюбленный Господь, благослови мощно. Пройди Ты в нашей среде, через наши ряды. забери всякое неверие, забери от нас все и прославь Ты сам Твое имя. Подтверди Твое слово, верный Господь, хвала и слава, да будет Тебе, аллилуйя, хвала Богу, аллилуйя, хвала Богу.